Я сам себя ощущать не могу. Я могу, вот то, что я ощущаю, самоощущение, это я ощущаю не себя. Я ощущаю, ну, трактор, в котором я сижу. Потому что я мыслю, значит, я существую. Я это мысль, я это сознание. Сознание, оно может познавать, причем даже не как себя, а как вот, что оно может познавать и это познавать. Вот. А когда я начинаю вот это ощущать, ну ладно, скажу, как и быть. Когда я начинаю себя ощущать, это заболевание. Мы говорили об этом на прошлый раз, помните, да? На прошлый раз говорили, что вот ощущение, это я во что-то уперся. Вот шел и уперся. Вот я себя ощущаю. Я ощущаю какую-то преграду. Если я ощущаю свое тело, значит оно, ну, немножечко там забуксовало, немножко скрипит, немножко я хочу, а оно меня тормозит немножечко. Вот это ощущение. Даже если ощущения приятные могут быть, ну, приятная усталость, массаж мне делает, или вот я стою там, там, я не знаю, по пояс в морской волне, и она меня бьет в грудь, и у меня приятные ощущения, ну, там просто разгоняет меня так, что... А вообще я себя не должен чувствовать. Не должен чувствовать, да. Но это обыкновенные, ну это нормально. Это нормальное ощущение, что ну, я должен знать, тело сигнализирует, в каком оно состоянии, приятном или неприятном. Мы стремимся к приятному, бежим к неприятному, ну чтобы просто сохранить жизнь. Но есть еще такие, их называют или духовные, госпожа Блаватская называла, духовные болезни, которые лечить нельзя, не надо, потому что можешь напортить. Потому что... У нас время от времени происходят какие-то качественные скачки, и бывает нормально, с телом все хорошо, оно ну, не опаздывает. Но когда эти скачки получаются немножечко не совсем наша чистая инициатива, нам еще там сзади помогают как-то, да? Тогда тело опаздывает, и у нас какие-то ощущения есть. Ощущения, вот мы говорили, вот в груди то томление, то пустота, то непонятно что, какая-то дрожь, то тело нагревается, то тело охлаждается, то, ну что-то такое. То я чувствую, что как я отделяюсь от тела, вот такие вот вещи. Вот. Ну не надо на них обращать внимание. Я вообще всегда говорю, не надо ни на что обращать внимание, потому что там идут такие сложнейшие процессы, что никакая медицина не знает. Эти процессы, они идут под контролем. Надо обращать внимание, чтобы ну, на свой долг. Если я буду на свой долг, дхарму, обращать внимание, тогда будет все в порядке. Тогда все процессы пройдут замечательно. Вот. Ну, нам, конечно, интересно новые ощущения, да? Ощущения. И вообще есть два типа жизни. Два типа жизни. Одна жизнь – это ощущение. Я пришел сюда посмотреть и все испытать. Все на вкус там, полезать сладкое, соленое, кислое, там что-то такое. Ну, надо же все узнать, потому что жизнь одна и все такое. Вот. Ну, такой смысл жизни. И тогда, когда я вот это всего уже наелся, всего насмотрелся, хлеба зрелищ, что еще надо? Мне не хватает. И тогда люди кидаются в экстрасенсорику. Вот. И Бог говорит, хочешь, пожалуйста, хочешь, пожалуйста. Он благоволит и к материалистам, и к духовным личностям одинаково. Все желания исполняют. Хочешь, пожалуйста. Я начинаю чувствовать более такие тонкие вещи. Но все равно это заболевание. Заболевание. Потому что чувствовать мы должны совсем другое. Мы должны чувствовать ближних. Мы должны чувствовать атмосферу, не себя. Не себя. А то мы просто ощущаем, по мне идет приятное и неприятное. Но это все равно сохранение моего тела. Вот. Есть другой тип мышления. Мышление, значит, и жизни. Когда я не обращаю внимания на вот это, почему? Не потому что вот, ой, такая вайрагья, отречение и все. Потому что у меня есть более что-то интересное. Более что-то интересное. Мое вот это могущество. Потому что приятные ощущения подразумевают найти какое-то достойное место во Вселенной, забиться, чтобы оно подходило к моему типу тела, строения, к органам чувств, и там было мне комфортно. Вот. Это ну, выживание какое-то. А это я иду, туда пойду, все, что хочу, то и делаю. И тогда происходит трансформация тела, ну вот очень быстро. И чувства даже раздражают иногда, мешают. Хочется так, мешают. Ну, раз вы спросили, я могу даже зачитать одну такую вещь. Сегодня не планировал, ну, пускай будет. Что про это пишет? Об этом все прекрасно написано. Вот, это Бхагавад-гита. Бхагавад-гита 3.34. Привязанность или неприязнь, возникающая в результате взаимодействия чувств с объектами восприятия, можно научиться регулировать, соблюдая определенные правила. Не следует идти на поводу у привязанности и неприязни, ибо они являются препятствием на духовном пути. Что такое духовный путь? Что такое духовный путь? Какие препятствия? То есть на материальном пути это не препятствие, это и есть материальный путь. Но духовный путь это... Ну, сейчас комментарий дальше объяснится. У людей, обладающих сознанием Кришны, вырабатывается естественное равнодушие к мирским чувственным наслаждениям. Естественное. То есть он не будет трепетать при виде тортика или обеда, или будет его ждать. Его интересует быть сытым? Да, интересует. Но что и как, не очень интересует. Он это не ждет как какого-то праздника. Второстепенное. Просто заправить машину. Но те, кто еще не развил себе сознание Кришны, должны ограничить деятельность своих чувств, следуя предписаниям шастр. Что бы это значило? Неограниченное чувственное наслаждение является причиной материального рабства. О, интересно. Оказывается, чувственное наслаждение не является причиной материального рабства, если они ограничены. И чем же они ограничены? Ну, совесть говорит, ну, вот хватит, там, ближним оставь, или не ешь все, что попало. Шастры говорят, что есть, когда есть. Шастры не говорят, есть там... Там водку пить они не говорят, например. Ну, много чего не говорят. Шастры говорят, что кому положено. Есть это Шримад Бхагава, там законы ману, ману. Законы человечества описаны прекрасно. Неограниченное чувство наслаждения является причиной материального рабства. Но человек тогда очень сильно будешь чувствовать. Причем тебе это не понравится. Но человек, который следует предписаниям шастр, перестает зависеть от объектов чувств. Это означает примерно так. Вот раньше такой пример приводился. Есть такой бык, если кто-то видел быка-производителя, он примерно длиннее коровы раза в два. Это страшное чудовище. Я когда был на ферме, я видел бычки, ну бычки, они меньше коровы, бывает прямо с корову. Их, кстати, на бойню ну, оставляют некоторых быков-производителей, они такие вырастают. Это страшное дело. И у них в носу тут такое кольцо. Кольцо, цепь, и вот он по проволоке ходит. И только он отходит, эта боль сообщает ему, не надо ходить. Короче, когда он ходит по проволоке, никакой боли, никаких неприятностей нет. И вот шастры говорят, вот тут тебе ходить безболезненно, можешь попробовать туда. Тогда получается боль, которая и ограничивает мои передвижения в этом мире. Как у быка вот это. Ну и ради нашего же блага. Потому что если бык сорвется, то что с ним делать? Их просто убьют. Итак, неограниченное чувственное наслаждение является причиной материального рабства. Но человек, который следует предписаниям шастр, перестает зависеть от объектов чувств. Наелся и все дальше. Например, обусловленная душа испытывает потребность в сексуальном наслаждении, поэтому оно дозволено в браке, согласно предписаниям шастр. Однако не стоит слишком уповать на эти предписания. Надо следовать религиозным заповедям, не привязываясь к ним, поскольку даже ограниченные чувственные наслаждения могут увести с истинного пути. Даже на самых лучших дорогах бывают аварии. То есть, если все шастры исполнил, в общем, это не спасает и не дает, не дает свободы. Не дает свободы. Потому что все-таки мои чувства меня ограничивают. Но когда я действую по духу, тогда чувства отключаются. И я совершаю всякие подвиги. Был, я не помню. Какая-то маленькая страна, такая, какая-то африканская страна. И там был такой марафонец, по-моему, или ну, какой-то спортсмен, он участвовал в Олимпийских играх. Да, по-моему, марафонец. И, в общем, он победил. И никто на него даже не подумал, потому что он не бог какой мускулистый, как-то ростом особо не вышел. Но он как-то пробежал, это непонятно. И когда его спросили, а вот как это? Ну, и он сказал, понимаете, то, что я сделал, мое тело не могло это сделать. Тело имеет ограничения. Вот это органы чувств, это ограничение. Но разум обладает гораздо большей возможностью. И он может приказать телу сделать то, что ему не под силу. Разум. Это из какого-то чувства долга. И из какого-то, и ему его задают вопрос, а вы, ну, чем, на что вы ориентировались? Что у вас за чувство долга? Что за приказ? То есть, а понимаете, чтобы сделать невозможное, нужно основание. Основание. Если этого основания не будет причины, не будет вот этого стимула, я не выпрыгну дальше моих органов чувств, я не перестану быть животным. Это человека не устроит никогда, никакого человека. И он говорит, потому что я пришел сюда как в бой, я хотел, чтобы все люди мира узнали, что есть такая малюсенькая страна, вот, и я что победил, и на меня там, ну, много ли мало, но какие-то там миллионы там людей, немножко миллионов людей смотрело, и они за меня болели, и вот я ради них вот это вот рвал жилы и победил. Нужно основание. Так это человек, и его там спрашивали, там интервью было длинное. Его там спрашивали, и он рассказывал об отречении чувств. Он говорит, знаете, это вот этот спорт, он сразу тебе показывает, он тебе разоблачает, как ты жил до этого. Например, если я неделю ем сладкое, то я выхожу, где себя показать, и я там себя не показываю. Там такая какая-то жесткая диета. Просто сладкое ем, и все. Я уже не могу такие результаты показывать. Просто расслабляюсь, сладкое. И поэтому он отказывается от него ради того, чтобы дать какой-то результат. Ради самого себя. Сидел бы на конфетах, да и все. Вот. Ну ладно. Я ответил типа, да? Вот. Сегодняшняя тема будет называться... Тайна, тайна сумеречной зоны. Тайна сумеречной зоны. Да, примерно так вот страшно, да. Почему тайна? Потому что это действительно тайна. Это я даже не для красного словца. Мы сейчас узнаем, что это тайна, и я до конца ее не знаю. Я знаю, что там полно тайн, и как оттуда все выходит. Тоже никто не знает и, наверное, никто не узнает. Что такое сумеречная зона? Сумеречная зона – это практически то, чего нету. Чего нету. Вы, в общем, не ослышались, хотя вот есть фильмы «Сумеречная зона», и в этой сумеречной зоне там что-то... Ну, это, знаете, терминатор такой между днем и ночью. И вот там, где, скажем, нет атмосферы, там на Луне или где-нибудь, там вот свет и сразу тьма. Такой четкий, четкий такой, как в мультфильме. Но если есть атмосфера, есть рассеянный свет и сумеречное золото, между светом и тьмой есть какой-то буфер, какие-то сумерки. Вот они бывают утром, они бывают вечером. И вот говорится, что вот эти вещи особые, и они реально особые. Почему? Например, есть такое понятие, как магнитосфера Земли. Магнитосфера Земли. Магнитосфера Земли, то есть магнитное поле Земли, оно в виде капли. Вот представьте себе, вот эта Земля, вот такой шарик, в сторону Солнца плотность не атмосферы, а вот этой магнитосферы где-то от 6 до 8, нет, обманываю вас, от 16 до 8 диаметров Земли. В зависимости от давления солнечного ветра. То есть бывает солнечная активность, бывает не очень. Вот. Вот она так, или приплюснута, или вот так вот, в два раза практически. На теневой стороне Земли магнитосфера вытягивается до несколько сот диаметров Земли. Вот такая капля. Ну и соответственно по бокам, по краям, где вот утро и вечер, она сплюснутая такая. Но главное не в том, что она там такая вот. Главное что? Когда наступает утро, между утром, то есть между днем и ночью, в этом терминаторе, магнитосфера начинает интенсивно или расширяться, или сужаться. То есть начинается мощнейшее движение магнитного поля Земли. Движение. Днем стабильность, ночью стабильность. Здесь, и поэтому каждая бабка знает, что чтобы вылечить порчу из глаз, она говорит, приходи после, сразу после захода, только сразу после захода, или на рассвете. Вот тогда вот можно чуфыр-чуфырить, как угодно. Можно наслать порчу, можно исцелить в этот момент, потому что это время изменения. То есть время стабильности. И там надо что-то стабильное делать, есть время изменений, там надо что-то изменяться. И вот этот вот терминатор, вот это вот сумеречное время, время изменения. И говорится, что в это время надо, если изменения будут по-любому. И в это время надо заниматься чем-то хорошим, потому что если ты не будешь заниматься хорошим, ты обязательно начнешь заниматься плохим. Потому что этот временной период наполнен какими-то гадкими сущностями, да? И даже есть там сериалы, какие-то фильмы, «Сумеречная зона», есть какой-то сериал, мне рассказывали, «Сумеречная зона», и там такой был эпизод, что вот летит самолет, и там супруги какие-то, а он только с сумасшедшего дома, потому что ему было противопоказано лететь, и он смотрит и видит, На крыло сел и прилетел какое-то мохнатое существо и начинает рвать обшивку вот этого крыла, добираться до движка, его рвать. Он где-то достает пистолет, у него был, хотел разбить иллюминатор, а он, ну, все понимают, он только с сумасшедшего дома. А самое главное, как только кто туда смотрит, он исчезает или его ветром сдувает. Только он его видит. И как-то он стреляет, не стреляет. Ну, когда его как-то успокоили, сказали, да там все нормально. Но когда самолет сел, крыло, обшивка была вдрызг разорвана, и то же самое с движком, и все залито кровью. Вот такие вещи страшные. Вот такие страшные вещи. Ну, кстати, в этом фильме, сейчас такие фильмы ставят, вот эти Голливуд, там прочие вот эти фирмы, они ставят их, ну... Примерно тоже такое есть. Вот фильм «Призрак», например, то если смотрел, «Призрак» или «Привидение». Все, что там рассказано, вот я отвечаю, все, что там сказано, я имею доказательства от людей. Они говорили, абсолютно так все и происходит. Да, что те приходят или светлые, или темные в момент смерти, приходят конкретные существа. Вот. И я знаю по своим родственникам, знаю, что там к моей бабушке приходили светлые существа. И моя тетка их видела. Бабушка говорит, смотри, вот и за мной пришли. Она такая спокойная, и вот такой шарик теннисный скачет, такой солнечный зайчик, как маленькая шаровая молния. Она говорит, смотри. И у нее глаз прозрел перед смертью за 10 минут. Катаракта куда-то делась, какие-то чудеса. И она отошла через 10 минут. Два раза приходили, потом еще через 15 минут. И к деду приходили совершенно другие, вот точно как в этом фильме. И он эту бабушку звал, она когда зашла, эти черти сразу разбежались. Вот. Ну, все конкретно, не просто какая-то физика, какие-то волны, какие-то кванты. Приходит, в мире все живое. В мире все живое. И деду было страшно. Вот. Напугал, успел, да? Вот. Ну, у меня нету цели напугать, у меня цели есть... развеселить, чтобы мы не грустили, потому что если мы думаем, что вот все, вот это чувство, а к старости чувства какие? Да никакие. Если, а иногда даже что-то чувствуем, а сделать ничего не можем. Да. Вот смотрю на эту вот, вот мой дед, например, он мог есть в конце жизни только вот дыни. Многие вещи не позволял желудок, что-то непроходимость там кишечника была. Хотел бы поесть, а нет, не говоря там о прочем всем. Ослеп тоже. Вот. Но если человек, как тут пишет, живет по духу, это ничего ему не грозит. Ничего ему не грозит. Если даже он это, все с ним случится, этого не сильно заботит. Но обычно это с ним не случается. Итак, сумеречная зона. Какие же там секреты? Что же сумеречная зона? Сразу хочу прочитать, откуда она вообще берется. А прошлая лекция была, я показывал лист Мёбиуса, как лист с одной стороны. И я там доказывал всем, что между духовным миром и материальным нет никакой разницы. Нет никакой разницы. Кто-то взял и придумал, что вот есть разница. Нет разницы. Во мне же вот духовный мир, он вокруг материального, и одно в одно, одно в одном, одно в одном. Ну, чтобы это не подумали, что это я с ума схожу, я прочитаю сейчас. Прабхупада говорит, анализируя природу различных энергий Кришны, человек может убедиться в том, мне нравится, что человек может убедиться. Не то, что вот мы слышали, что вот это так. Каждый человек может убедиться в том, что для Кришны не существует разницы между материей и духом. Человек может убедиться, мне кажется, это важнее. И вот текст какой. Бхагавад-гита, как она есть, глава 9, самое сокровенное знание, текст 19, перевод комментарий Шрилы Прабхупады. У Арджуны я дарую тепло, удерживаю, посылаю дожди, я бессмертие, я олицетворенная смерть, бытие и небытие покоится на мне. Комментарий. С помощью различных энергий Кришна распространяет тепло и свет через посредство электричества и солнца. Это Кришна удерживает дожди летом, затем во время, я пропускаю, и самое главное, анализируя природу различных энергий, человек может убедиться в том, что для Кришны не существует разницы между материей и духом. Другими словами, он является и материей, и духом. Бог является материей. Поэтому человек, находящийся на продвинутой стадии сознания Кришны, тоже не делает подобных разграничений. Он во всем видит только Кришну. Ну, не буду дальше читать. Поскольку нет разграничений даже между материей и духом, хотя, говорит, это вообще антиматерия, между ними там, ну, они никак, как непонятно, как они соприкасаются, они взрываются, как не, аннигиляция никакая не происходит. Мы же находим разницу между русским и узбеком. Понимаете? Между мужчиной и женщиной находим разницу. Между материей и духом нет разницы, вы представляете? А мы находим разницу между немцем, там, я не знаю, еще евреем каким-нибудь. Как так? От этого у нас друзья, враги, и все друзья, враги, и вот эти всякие нескладушки. Получается, что есть границы, есть терминаторы, есть граница государств, есть граница моего тела, границы, границы, границы. Сумеречные зоны. Сумеречные зоны — это такая граница. Я туда захожу, и некоторое время, и неизвестно, я перейду через границу дальше или нет. Или меня там сожрут на этой границе, знаете, да? Как нейтральная полоса. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. А там стреляют. Там стреляют. Чечня, когда ведутся боевые действия, там была нейтральная такая... И на этой нейтральной стороне убили одного чеченца. Молодого парня убили. И пришла мамаша, а там, а в Чечне это сейчас там практически одно мусульманство, когда она получила, так сказать, в кавычках, независимость, ее просто оторвали от России, потому что Россию надо было разорвать. Ну, некие силы, не будем разбираться, какие. А не потому, что там Чечня, они прекрасно там жили и с Россией жили. Вот. И там был православный, даже не православный, я скажу, ну какие-то христиане были. Я даже не знаю, какие были традиции. Вот. И там было три человека. И эта чеченка пришла и сказала, представляете, это во время войны. Я всем говорила, родственникам, друзьям, он там раненый, лежит в зоне обстрела с обоих сторон, и никто не хочет его вытаскивать. Вы же верующие люди, да, ну помогите. Они пошли, поползли туда. Их убили, всех троих, там был снайпер. Я говорю о том, что... Я потом расскажу продолжение этой истории, она кончилась все-таки неплохо. Несмотря на то, что их убили. Я хочу сказать, что нейтральная полоса, вот эта сумеречная зона, небезопасное место. Небезопасное место. Кто не готов, он там просто погибает. И поэтому... Что-что? Сумеречная зона, мы туда не входим. Это граница. Когда мирное время, знаете, что такое мирное время, что такое военное время? Военное время — это когда сумеречная зона начинает двигаться. Понимаете? Это как захват происходит. Одной страны, другой. Идут войска. Когда вот все в порядке, там нейтральная, там какая-то стабильность. Здесь какая-то жизнь идет, здесь какая-то жизнь. Здесь в сумеречной зоне непонятно что. Распаханная полоса, здесь пограничник смотрит в бинокль, все нормально. Но начинается война, сумеречная зона, терминатор, граница начинает двигаться. И тут начинает что-то происходить. Все войны из-за этого. Но я хочу сказать, если человек живет по духу, тогда этой войны просто не случается. Если он живет по телу, и пришла пора перемен, а пора перемен не спрашивает, ты готов к переменам или нет, просто пришло время, начинается война. В каждом человеке в отдельности, в стране и все такое, начинается война. Почему? Потому что ты просто опирался на чувства какие-то. Начинается война, и она начнется вовремя. Готов я или не готов? Ну, то есть смотрите, если я готов и я все правильно, тогда я просто двигаюсь, я просто расширяюсь. Моя любовь расширяется, я начинаю путешествовать, я просто и переезжаю, может, в другую страну. Никаких терминаторов я не ощущаю, потому что во мне произошло какое-то внутреннее переживание, переоценка, квантовый скачок, если вспомнить ту лекцию, квантовый скачок. Для этого терминатор и нужен, потому что ты сам не хочешь, ты начинаешь там вариться. Принудительно. Ну, ты там можешь ты там выдержать, можешь ты пропасть. В Бхагавад-гите говорится, я тебе говорю, что надо сделать, но если ты этого не делаешь сам добровольно, добровольно с этим позывом, то, ну, значит, ты просто там, эта зона тебя сожрет. Сожрет. Начнется война, и ты ее не выдержишь. Мне хочется вспомнить, что, ну, не было... Я читал какой-то фантастический рассказ, даже не помню, сейчас пришел на ум. Там описывается такая ситуация. Какое-то государство или даже несколько, они вот это примерно описывается, как вот сейчас говорят, вот есть плоская земля, такой колпак над ней. Вот. А где граница? А граница вокруг, значит, окружает нас Антарктида. Вот такие вот льды, и за этими льдами ничего нет. Ну, а мы изображаем типа Антарктиды. А вот на самом деле она вот так вот размазана. Ну, люди верующие верят. Вот. И там описывается такая же ситуация, такая вот фантастика. И несколько людей решили узнать, что же там за стеной все-таки. Кто же их замуровал, кто за ними наблюдает, что они там делают. Вот они построили такую очень большую башню. Строили ее там несколько лет, они забрались туда. Экипировали одного человека, а там тьма, ничего не видно. Вот тут свет, а там тьма. И вот он идет, никакие там приборы не работают, он просто идет, держит направление. Сзади становится все темнее. И вот он думает, или впереди все равно тьма, то есть ничего нету вообще, ничего нет. Сзади уже темно, и он думает, ну а что... Пойду вперед. И вдруг он увидел Когда уже хотел разворачиваться, вдруг он увидел, что впереди какой-то свет. И он пошел на этот свет. Шел. Свет, смотрит, какая-то страна, какой-то край. Подошел и видит эта башня. Эти люди говорят, ну что ты там видел? То есть там ничего нет. Нету этой границы. И я хочу сказать, что вот эти сумеречные зоны, вот фантастика, да? Но если мы, например, посмотрим, как наша вот атмосфера состоит, да? Вот кто-то знает, как наша атмосфера состоит? Это тоже нас разграничивает между вот каким-то космосом и вот Земля. Кто знает, как она? Вот я раньше считал, что чем выше поднимаешься, тем холоднее становится. Оказывается, нет. Поднимаешься выше, 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 холоднее, потом температура стабилизируется, потом становится горячее, потом опять стабилизируется, потом опять холоднее, так несколько раз. Это очень сложное устройство. И там что-то происходит. Вот я даже могу... Понимаете, это очень похоже на тот фантастический рассказ. Ты идешь, и кажется, там, ну, тьма, а нет, ты опять, ну, надо пройти вот этот стабильный зон. Я сейчас прочитаю вам для общего развития. Есть планетарный пограничный слой, там 2 километра всего, в котором состояние поверхности Земли непосредственно влияет на динамику атмосферы. Потом идет тропосфера. Ну, в общем, в среднем 12 километров. Самолеты летают выше. Дальше, вот в этой тропосфере там все облака, и температура убывает с ростом высоты. Дальше тропопауза, когда температура стабилизируется. Дальше идет стратосфера. А дальше идет повышение температуры до 40 километров. Выше. Вот. Да, как будто у нас вот какая-то защита. Настолько разумно. Дальше идет экзосфера. Ну, в общем, если так по Цельсию, тут по Кельвину, если перевести по Цельсию, то где-то 20 километров, до 20 километров идет похолодание, потом тропопауза, потом стратосфера, опять повышение температуры, потом опять похолодание, и потом повышение температуры, и температура повышения до 120 градусов. 120 градусов, можете себе представить, наверху. Зажариться можно. Ну там как-то это объясняется, что там вот эти ионизация, там это солнышко поджаривает, но атмосфера же страшно разряженная. Вот. Представляете, под какими слоями находимся? Насколько все разумно? Если бы не это, мы бы тут не жили. Вот. А на высоте 2000-3500 километров экзосфера постепенно переходит в так называемый ближний космический вакуум. Он тоже ближний космический из чего-то состоит. То есть тут достаточно сложное устройство. Сложное устройство. Я хочу сказать, сейчас хочу сказать, что для чего это сказал? Вот это как пример. Всякие вот эти переходные вещи, они очень сложно устроены. И там какие-то есть тайны. И когда и нам... Эти тайны, я бы сказал, разгадать бесполезно, потому что за этим стоит Господь. Потому что нам надо время от времени преображаться. И как преображаться, мы не знаем. Мы во что-то совершенно новое существо делаем. Ну, это как сказать, это такое коренное преобразование. Это не просто вот у меня убитой какой-то «Жигули», я его ремонтировал, где-то поднакопил денег и купил новые «Жигули». Не, я должен купить какой-то «Мерседес», какую-то новую машину. Вот такое преображение идет, потому что это то, что я не могу даже себе представить. Это новое качество. Это не просто я там женился, потом что-то не сложилось, какая-то новая семья, и там не все так испорчено, как там. Нет, это вообще другая жизнь, которая с той семьей не имеет вообще ничего общего. Есть такие. Это новое качество. Новое качество. Это не просто продвижение по какой-то служебной лестнице, где вот там я какой-то там ефрейтор, старший лейтенант, потом там генерала. Нет. Это что-то скачкообразное и совершенно невероятное. Вот. Но просто не все приветствуют вот эту сумеречную зону. Сумеречная зона — это практически смерть. И там, как вот в том фильме ужасов, вот эта вот сумеречная зона, там такое существо лохматое раздирало обшивку самолета, хотело его там. Вот и там что-то такое действительно происходит. Но для кого? Спасибо за вопрос в самом начале, что вот кто хочет там сильно много зациклен на чувственных наслаждениях, вот там ему дадут испытать их, как лишние. Вот. Сумеречная зона. Что такое сумеречная зона? Я хочу сказать, что вот то, что я читал там, чувственное наслаждение – это пассивно реагирующее поведение. То есть это, ну, ты отстаешь от жизни. Ты точно отстаешь от жизни. Ты бежишь за паровозом и всегда будешь бежать. И никогда ты не спрыгнешь на подножку. Вот что такое чувственное наслаждение. Потому что чувства мне сообщили, ум это все там сфокусировал, куда надо бежать, и я бегу за этим. А что такое жить по духу? Это активно-упредительное движение. Я придумал что-то, не я придумал, мне сообщили изнутри, куда надо двигаться. Я двигаюсь, там ничего нету, и по моему желанию все это потом, ну, делается. И тогда чувства ликуют. Потому что они не подделываются, не перемещают меня туда, где интереснее. А я создаю такую атмосферу. Создаю такую атмосферу. Вот такая разница. И нам предлагают, потому что счастье, оно вот в этом. За счастьем не надо бегать. Птицу счастья не найдешь. Не найдешь. И эта сумеречная зона, забегая вперед, сразу скажу, она располагается у нас внутри. Внутри у нас или там это Царствие Небесное, да, внутри нас. Но там может быть и не Царство Небесное. Как же так же? Как же там Дух, Параматма? Да, оно есть. Оно есть. Но ты можешь Богу внутри заткнуть рот очень легко, и тогда твое сердце будут населять вот эти косматые вещи, всякие лохматые, и они будут тебе диктовать условия. Я хочу вам прочитать про одного человека. Ну, специально, знаете, есть вот, мне не нравится, когда в Пуранах рассказывают, вот такие были богатыри. Ну, сейчас такая тенденция, все славянское гасится. Все русское, славянское. Я тут украинское, белорусское, это все это одна формация. И вот такой был Бхишмадев. Вот, знаете, такой, ну, практически чуть ли не главный герой Махабхараты, ну, если не брать Арджуну, да. Вот. Я хочу про русского рассказать. Как же его? Бхишмадева. Бхишмадев из России. Биография интересного человека. Родился, знаете для чего? Чтобы потом зачитать, как он видел мир. Как он видел мир. Бхишмадев из России. Биография. Родился 5-го, в скобках 17 февраля, ну, новый старый стиль, 1807 года в селе Покровском Грязевского уезда Вологодской губернии. Вот так все прозаично, да? Принадлежал к старинному дворянской фамилии Брянчаниновых. К 15 годам знал французский, английский, немецкий, латинский, древнегреческий. Знал всю историю философии. Лично знал Пушкина, Крылова и Гнедича. И Пушкин о нем как-то интересно еще отзывался. Лично знал царскую семью. Царица была в него влюблена. Он был очень красив. И было о чем поболтать, судя по всему, да? Всему. Красавец. То есть карьера. После этого он, его родители были военные, и он пошел в военные. Там был сумасшедший конкурс. Он, разумеется, все сдал. Он не просто его сдал, чтобы оценить. Его сразу взяли как на второй курс. Он не просто сдал, и посмотрели, тут тебе на первом курсе делать нечего. Вот. Карьера ошеломляющая. Это называется вертикальная карьера. Карьера. То есть он не ищет, возьмите меня куда-нибудь. И его просто давай сюда, давай сюда. Он парень на расхват. Примерно как Пишмадева. Такого красавца не было. Его прямо вот прочили там в цари. Ну, этого, правда, не в цари, но он, ну, влиятельный человек был, очень был в государстве, должен был быть. И мы знаем, что Пхишмадев принял обет безбрачия, да, безбрачия, и все, и начал просто вот служить там своему царю, а не пошел туда на трон. И это то же самое. Он замечательно окончил вот это военное движение, вот это, сдает все экзамены и говорит: а не пойти ли мне в монастырь? Все говорят: ты что, с ума сошел? Обратите внимание, я это рассказываю на фоне того, что про саньяси говорил, вот эти все дела, да? А у этого человека вот есть все. Он не, ну, не убогий человек и не глупый человек. Император в ярости, потому что на этого человека уже были виды, потому что не каждый день такие вот на дороге встречаются. В ярости, уговаривали, не надо, ему сделали отказ. Вот, пойдешь туда служить и все. Вот. Отец, когда узнал о его решении, он отрекся от него. А то сказал: нет, я что-то вот хочу в монастырь. Ну зачем? А он к тому времени уже читал на латинском, в оригинале, средневековые вот эти вот философские труды. И он понял, он об этом пишет, что если личность не бессмертна, тогда все, что я не делаю, бесполезно. Если дальше нет ничего, то в этом нет никакого смысла. Понимаете? То есть я специально вот так пропиарил, можете посмотреть. Брянчанинов известный, да? Вот. Ну, конечно, и вот он, лишенный, от него отреклись, без гроша в кармане, ничего нету. Кстати, когда он умер, нашли несколько копеек у него в кармане. Вот это. Вот такие личности, они, ну, это сейчас саньяси миллионеры, а тогда нет. Вот. Он дошел до самого высокого поста в религиозном движении. Ну, если так кратко, военная карьера. Там послушничество, это в 20 лет. В 20 лет. Поступил послушником в Александровско-Свирский монастырь. Конец 1830-го, начало 31-го, Дмитрий Брянчанинов провел в Успенской пустыне, где написал «Плач инока», о котором его современник писал: никто не поверит, что эта книга написана несовершеннолетним юношей. Никто не верил. Потом он стал настоятелем монастырей, это так, галопом. 21 октября 51-го архимандрит Игнатий был награжден орденом святого Владимира Третьей степени, тоже не каждого. В годы Крымской войны имел переписку с Николаем Муравьевым-Карским, в которой называл англичан врагами человечества. Есть даже книги такие, не его, правда, что он говорил, что ненависть англичан к славянам генетическая. В те времена были такие книги интересные. Сейчас говорятся, что это действительно, это маленький островок, это не простой островок. Нагадил и гадит дальше. Дальше епископство. Дальше за заслуги перед Отечеством архимандрит Игнатий награжден орденом святой Анны первой степени. Ну и епископ Игнатий Брянчанинов причислен к лику святых 6 июля 1988 года. Ну где-то через год после смерти. Смотрели, сказали: ну если он не святой. И что он говорит о человеке? Определение человека. У него достаточно большое литературное наследие, но я вот взял определение человека. Священное Писание называет всякого вообще человека, это я избрал вот это его произведение в связи с сумеречной зоной. Потому что сумеречная зона – это выбор человека, быть таким или не таким. Священное Писание называет всякого вообще человека домом, обителью и сосудом. Тот человек, который не захочет быть домом Божьим, не захочет, сосудом божественной благодати, соделывается домом и сосудом греха и сатаны. Человек не может не быть тем, чем он создан. Он не может быть, не быть домом, не быть жилищем и не быть сосудом. Не дано ему пребывать единственно с самим собой, вне общения. Это ему неестественно. Он может быть самим собой только при посредстве божественной благодати, в присутствии ее, при действии ее. Без нее он делается чуждым самому себе и подчиняется невольно преобладанию падших духов. Сумеречная зона, да? Там их скопище. За произвольное устранение из себя благодати, за попрание цели Творца. Не только души, но и телеса ваши, это он делает ссылку. Храм живущего в вас Святаго Духа есть. Основываясь на этих свидетельствах Святаго Духа, определяем человека так. Человек есть богозданный. Богозданный храм божества по душе и по телу. И тело, и душа. Не таково у нас богослужение, каково было некогда у иудеев, сопряженное со значительной наружной обстановкой, нуждавшихся во многих обрядах. Там намеревавшийся принести молитву долженствовало прийти к храму, купить горлицу, иметь в руках дрова и огонь, пригласив жреца приступить к алтарю, сверх того исполнить много других постановлений. Здесь нет ничего такого, где бы ты ни был, приуготовлен тебе и алтарь, и жрец, и жертва. Ты сам и алтарь, и священник, и приношение. Ну прямо это, как Прабхупада, да? И обратите внимание, это не религиозный человек, это не зашоренный человек. Это умница среди умниц. Он прочитал все, что было можно. Поэтому он немножко похож на Пифагора. Небо внутри тебя, если ты будешь чист, в самом себе увидишь ангелов со светом их и владыку их с ними и внутри их. Естество наше не может быть в общении с демонами и лукавыми духами. Не так, естество наше может быть в общении с демонами и с лукавыми духами, равно как и в общении с ангелами и со Святым Духом. Бывает храмом и сатаны, и храмом Святого Духа. Итак, рассматривайте, братья, совесть вашу, с кем вы находитесь в общении, с ангелами или с демонами, чей вы храм и жилище, Божье или дьявольское. И вот это взял всего лишь для того, что не всегда к нам подступает вот там Дух Святой что-то нам рассказывает, ни днем, ни ночью, а вот сумеречная зона. Вот это тайна сумеречной зоны, где мы делаем выбор, где мы изменяемся, потому что мы вступаем в сообщение, чтобы потом в спокойной обстановке, в стабильной обстановке как-то действовать. И уже действуем в зависимости от того, как мы прошли вот эту сумеречную зону. Когда можно себя изменить? В сумеречной зоне. Не мы выбираем это время. Ну вот. Интересный человек, да? Стоит к нему прислушаться. Это не религиозный человек. Что такое пройти сумеречную зону и остаться с самим собой? Это значит начинать действовать самостоятельно, как-то самостоятельно. И мы видим, что некоторые действуют самостоятельно. Ну как вот в этом мире, может, дойдемся духовно, может, что-то такое сделаем, как Микеланджело или что-то такое? Нет. Ну, например, вот вокруг нас очень много, вот новости, запорожские новости, например, вот рассказывают. В Запорожье общественники разгромили залы игровых автоматов в трех районах города. Пришли с битами, спортивные парни, и разгромили залы игровых автоматов, чтобы молодежь там не зависала. Понимаете? Потому что у наркомана, чтобы его переделать, его надо забрать наркотик и не больше, не меньше. Пока будет наркотик, будет наркоман. От него это не зависит. В ночь с 1 на 2 сентября члены одной общественной организации разгромили незаконные залы игровых автоматов. Мне хотелось, чтобы они и законные разгромили тоже. Расположенные в трех районах Запорожья: Шевченковском, Коммунарском и Заводском. Об этом сообщает глава областной полиции Олег Золотоношин. Одетые в маски, вооруженные битами, разгромили 4 зала игровых автоматов. Итог. Активисты доставлены в отделение полиции, где дают показания. Рассматривается вопрос об открытии уголовного производства в отношении них по статье Уголовного кодекса «Хулиганство», написал он. Результат. Интересен результат. Результат. Ни одна из сторон не имеет друг к другу претензий. Это уже ценный знак. То есть, что их погромили, они говорят: не, все нормально, ребята. И эти говорят: у нас тоже к вам претензий нету. Я думаю, там как-то полюбовно закончится. Вот эти ребята начинают как-то действовать, потому что сколько на это можно смотреть, писать воззвания. Они просто одели маску. Ну как могут? Почему? Потому что закон сегодня защищает ложь. Закон сегодня защищает разврат какой-то. Потому что, ну вот, какие грехи есть? Вот давайте посмотрим, какие грехи. Вот. Гордыня, алчность, зависть, гнев, похоть, чревоугодие, лень или уныние. Да, вот считаются вот эти самые крутые грехи. И более того, это называется главные грехи или коренные грехи. Термин, в котором в католическом богословии называют основные пороки, лежащие во множество других грехов. А вы знаете, какой самый популярный грех вообще? И не только вот в этом православии, в католицизме, а вообще во всех религиозных организациях. Как вы думаете? Вот рейтинг. Там нет этого греха. Знаете какой? Осуждение, оказывается. Осуждение. Не судите, да не судимы будете. И рассказывает. Вот не суди. А если ты осудишь еще какого-то начальника, или начальника, неважно, религиозного, или там какого-то политического лидера, ты там не понимаешь, там другие ветры дуют. Это называется уже оскорблением. Оскорблением. Аппаратха придумали. Хотя, если перевести слово аппаратха в санскрит, это будет аппаратха, это значит, я не хочу делать ему почести. А не просто говорю, что ты такой сякой, и рассказываю то, что он. То, что я вижу как факт, и говорю это как факт, какое же это оскорбление? И вот тогда получается, что закон осуждает осуждение. Если закон осуждает осуждение, то нет суда. Если нет суда, то вот эти все 7 смертных грехов процветают как хотят. Я их судить не могу. Надо их судить. А не потому их. И тогда, раз закон сверху и полиция прикрывается их, прикрываются, они там сами там крышуют или как-то, неважно. На законодательном уровне спускается вот этот грех. Тогда люди просто берут биты в руки и сами какое-то что-то делают. Вот это, я считаю, люди прошли сумеречную зону, и они начали жить. Все остальные просто, ну, чего-то ждут. Чего вы ждете? Когда ваших детей вот это все тут накроет, и закон скажет, а они нормальные. Как они нормальные? Зеленый цвет, свет всем грехам сразу. Кстати, в этой же Библии написано, что духовный судит. И почему судит? Потому что он располагает видением духа, силой духа и властью духа. А кто такой духовный человек? Духовный человек просто, знаете, человек правдивый. Вот и все. Что вижу, то и говорю. Вот что вижу, то и говорю. Вот что мне кажется, то и говорю. И все. И относительно себя ничего не скрываю. Это действующие люди. Вот это вот самый нижний, начальный уровень духовности. Люди, которые материалисты, говорят, что ну это ж вы религиозный, вам врать нельзя. Вам врать нельзя, вам пить, курить нельзя. Но мы ж обычные люди. Подождите. Эти вещи, они не религиозные, они общечеловеческие. Просто религия, ну, сейчас уже и религия это падает в этом отношении, она говорит, ну вот это вот общечеловеческое, это то, что вот человеку, вот каждому надо. Потому что если ты не будешь свят, как вот этот Брянчанинов Игнатий говорит, то в твоей, в твоем сердце поместится мерзость, и потом ты ничего с ней не сделаешь. Только ты сам себе говоришь, что это нормально. И потом ты хочешь какой-то удачи в жизни. Ты из сумеречной зоны вылазить не будешь тогда. Все будет серое. И вроде не очень черное, потому что это же сразу смерть. Ну и света ты не увидишь. И будешь среди таких же ходить. Это как этот говорил покойный генерал Петров, да? Он пришел к другу, а он за трезвостью. Это, или Жданов, по-моему, Жданов. Пришел к другу, он сколько лет наливает, а он говорит, а давай и твоему Петьке нальем, Петька там 5-4 лет бегает, он говорит, так ему еще рано, говорит, а с каких пор оно, алкоголь, ну, становится, уже можно, с каких пор он становится невредным. Вот, а, я же забыл, ты же у нас до трезвости. Понимаете? Это не для религиозных людей, это просто для людей вещи. Это просто для обычных людей. Просто религия это говорит, а в остальном уже забыли. И тогда вот люди берут, и вот вам еще один человек. И вот они боятся этой правды и говорят, что вот это осуждение, не судите, да не судим. Вот сами себя соблюдайте, а что вокруг вас, их там Бог разберется. Да нет, Бог вам уже их показал. Вам Святой Дух им показал, у вас есть несогласие, вы должны что-то с этим сделать. И никому не будет счастья, если, то есть оно не самостоятельно. Счастье это жить, действовать ради других, что нечего исправлять. Вот. Я сам наблюдал, вот, например, вот в храме приходят люди, приходят, и в храме нельзя говорить это, осуждать никого, нельзя. Это не выходит за ворота, и там языками чешут. Считается нормально, вот за калиткой. Просто это не осуждение, это уже вот оно лезет из нас, это правда, правда навсегда вылезет. И вот это тот свет, это не осуждение, не надо бояться, только не надо поза углам, а надо открыто говорить. Тогда будет все хорошо. И вот еще мне один тут человек понравился, его тоже, как вот это разбомбили, игровые автоматы, да? Вот есть такое, и на этого человека, знаете, сколько там это грязи начинают выливать, потому что это его фирма называется «Трезвые дворы Челябинска». Александр Воложанин. Он такой, знаете, качок, и не просто он качок, а он еще это, и хорошо по морде может дать, там каратист. Да? Вот такой, видно, что... И он набрал команду, и что-то там не получилось с этой командой, он ушел куда-то там в отпуск, куда-то надо было, потом посмотрел, а у них там какая-то наркота, они курят, там пиво пьют, он говорит, ребята, и он их всех уволил там. Он набрал сотню человек, таких же вот, таких вот здоровых, они ходили по дворам, он решил очистить Челябинск от, ну, то, что полиция не делает. А они же приходят на детские площадки, там распевают, там курят, малышня это на ус мотает, мамаши не могут их согнать, они приходят, такие представительные дяди, что у них пиджак натянут вот здесь вот, бицепсы, но не помещается, да? А некоторые прямо так вот, ну, чтобы было видно, да, ненароком обнажил бицепс, и сразу все понятно этим алкашам, вот, они сразу раз. Если кто-то начинает качать права, то... начинает испытывать физические замечания этих товарищей, и вот они проходят везде, и вот трезвые дворы, власти на них 14 раз подавали в суд. Властям невыгодно, потому что если эти алканавты пить не будут, кто будет водку покупать? 14, вот и до сих пор там идется. И они там около 200 роликов выпустили, сказали, вот, гоняют. Потом он набрал другую команду, уже там поменьше, они ходят, такая солидная группа. И там сказали, ой, да они страшные, да они... И, кстати, этот человек кришнаит. Он кришнаит, у него тут это четки, у него тут это бус, у него там шнуров. Он там ходит, по полгода бывает во Вриндаване, пропадает, инициировался. Такие вот вещи. Вот я понимаю, нормальный кришнаит. Это я понимаю. Вот. И про него, на него, конечно, много грязи вылили. Знаете кто? У кого здесь вот ничего не выросло от зависти? Они говорят, ой, он там нехорошо, там не духовно поступает. Очень духовно. Чем Бог его сподобил, то он этого и занимается. Других качков много, а толку с них никакого. Зарабатывает на охране там кого-то. Вот этих вот всякой сволочи. Сволочь такую охраняет и все. А он собрал еще, ну вот, и уже на телевидении его, то есть он у народа. Кстати, у него был даже конфликт с Чайтанья Чандрой Чараном. Там одна женщина, Гуна Мала ее духовное имя, она продала свой домик за 1 200 000 рублей. Это еще в те годы, это были хорошие деньги. 1 200 000 рублей и отдала на храм. А президент храма, которого зовут Гуру Парампара, мы сейчас там, по-моему, другой, он решил на эти деньги подправить свой дом. Вот. А когда его спросили, он говорит, ну ко мне же приходят здесь, я вот тут проповедую, ну ты извини, твой дом, он тебе останется. Эта женщина возмутилась, говорит, я вообще деньги не на это рассчитывал, что пойдут. А ей сказали, и вот, к сожалению, сказали, и Чайтанья Чандрой Чаран сказал, ну ты отдала и забыла. Она говорит, а я что-то вот помню. Я бы забыла, я должна радоваться. Есть закон о пожертвованиях. Закон такой, что ну, если я вижу, что не туда направляется, это ужас, это угра карма вообще. А там угра карма налицо, есть получасовое видение. И вот этот вот качок, как это, Волошин, да, как его зовут? Воложанин, Александр Волошин, зашел вот так вот, там какая-то охрана, так чук. Что тут такое происходит? Заступился за эту женщину. Вот. В результате там пообещал, говорит, ладно, 800 долларов, или там не миллион, а 800 тысяч я верну, но до сих пор возвращает. Вот есть такое. То есть активный человек, ничего не боится. Никакие аппаратхи, забудьте про это все. Потому что если нет суда, будет развиваться какая-то грязь. Сумеречная зона поглотит весь свет. Сегодня кто? Для опоздавших сумеречная, тайна сумеречной зоны называется. Поглотит это все, потому что нету суда. Ну и сейчас гоняет алкашей нетолерантным образом совершенно. Совершенно нетолерантным образом, да. Вот. Итак, граница. Терминатор, сумеречная зона, идеально ее не должно быть, если бы ты сразу, тебе Бог сказал, ты пошел делать. Но поскольку ты это немножко тормозишь, то они появляются. Вот. И если ты очень тормозишь, ты потом кроме нее ничего не видишь. Вся твоя жизнь сумеречная зона. И вот из этой зоны, знаете, один человек, я смотрел, как это называется сейчас. Два человека беседуют, а весь мир смотрит, как они там два умника беседуют. Вот как-то это Брей Ринг там или как-то. Вот они говорят, человек, я вот не понимаю, откуда вот это берется? Вот это нечеловеческое, когда мы однажды, вот с какого момента это начинается, когда мы однажды за свое достижение принимаем неудачу там соседа. Вот у него хата сгорела, и у меня вот это такое злорадство. Вот это берется с сумеречной зоны. Это вообще непонятное и трансцендентное явление. Ну, это сумасшествие полное, но это считается за норму. В трансцендентной, ну, тут это вот, мы ищем, где гуна невежества, вот она там. Как это вот берется? Вот точно так же мы не можем, это нестабильное состояние психики. Нестабильное, то есть оно активное, оно активно-разрушительное. Активно разрушительное. Откуда оно берется? Это тайна, я не знаю, откуда оно берется. Но оно берется именно там. Когда мне жизнь сделала вызов, а я его не принял. И тогда я схожу с ума. Статистика такая, что знаете, что такое старческое сумасшествие, да? Вот жила-жила бабушка на старости лет, у нее склероз, потом говорят, вот сосуды неправильные, у нее там какие-то вот твердые стали. Потом он не сходит с ума. Веды говорят, это от безбожия. От безбожия. А тут сходит с ума уже так. Кто проходит сумеречную зону, он оттуда выходит или полностью изменившимся человеком, или мертвым человеком. И мертвецов таких ходят достаточно. Вот про них Иисус говорил. Это просто неудачники. Знаете, кто такие неудачники? Кто не пришел в сумеречную зону. Сумеречную зону не надо изучать. Там надо просто остаться человеком. Потому что пока она не пришла, тебе человеком оставаться легко. Ну, когда стабильность какая-то. Стабильность. Тебе не требуется каких-то там подвигов. Но когда приходит это, ты хочешь вернуться назад, а не получится. Тебе придется принять решение. И ты по чуть-чуть сдаешь позиции. Вот. И потом она тебя... Перерыв. Только небольшой.